Мебельщики называли даты и города, где я все это проделывал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах. Я насиловал женщин, это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платье из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелку, и многим девушкам показал жизнь той страной, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов. На поезд напала гроза. За поездом гнался убийство. Молнии разрывались от злобы, и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома. Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз. «Евреи!» Я ликовал и говорил хриплым голосом. «Евреи! Кажется, сейчас пойдет дождь!» Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят. Я сказал их по-еврейски. Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившись за Брянском. От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом. Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, каком я захотел бы его взять. Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, мое желание было их действительностью. Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний. Но если 10 скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитой пищей. В сухинечко ел кислые яблоки. «Кушайте», — сказал мне один из мебельщиков, — «кушайте, вам станет прохладно и кисло». В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан. Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым светом деревьев, и как искра проскакивал по устанке, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука. В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сара сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами. Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и 100 едва посольных огурцов, которые лежали в бочонке. Я довольствовался немногим, хотя мог получить все, но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета. Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил. Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами, а Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев и начальников Вавилона. Львы слушали и уходили молча, а на их место приходили другие львы, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его была земля и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастье Даниила. В окне на мгновение останавливалось зеленое цветение светофоров и молча уносилось назад.